Враги, товарищи, васютинцы! Вы не поверите, как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве. Товарищи, почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шах-секция. Она так и называется. Шах-секция. Ну, скучно, девушки. Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному? Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию «Шахматный клуб четырех коней». Или «Красный эндшпиль». Или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было озвучено. Шахматы. Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. Знаете ли вы, что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Да, шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Что вы раньше слышали о городе Земеринге? Ничего. А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир.
Каким образом?
Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте, подумайте над тем, как красиво будет звучать международный васюкинский турнир 1927 года. Приезд Хосе Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Немцовича, Рети, Рубинштейна, Маруты, Тарыша, Фидмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие.
Деньги, деньги! Им же всем нужно платить деньги!
Много тысяч денег!
А где же взять?
Все учтено могучим ураганом. Деньги дадут сборы.
Но кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы?
Какие там васюкинцы? Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль. Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Поднятие сельского хозяйства в радиусе на 1000 километров. Гостей нужно снабжать. Овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир. 4, 5. Постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это в-третьих. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки». Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. На реке океанские пароходы. Пассажиров поднимают фуникулеры. Вы представьте себе, из фешенебельной гостиницы проходная пешка вышел чемпион мира Хосе Рауль Капабланка и Граупер. И вдруг на горизонте черная точка. Она приближается, растет, превращается в большой изумрудный парашют. Это он! Мы все кричим. Ура, ура, ура! Это он! Доктор Ласкер! Эммануил Ласкер.
Ласкер!
Мы узнаем его по носочкам.
Как?
Но только он один во всем мире носит зеленые носочки. Мы подводим Ласкера к Капабланке и говорим: помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс, помиритесь! Капабланка трясет руку старого ветерана. Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с B5 на C4. Не беспокойтесь! Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью Москву, а Москва в старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Спокойно, спокойно. Да-да, всего мира, а впоследствии вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс.
Да! Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?
Повторяю, практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Что вы скажете?
Сколько нужно денег на эти телеграммы?
Смешная цифра. 100 рублей.
100 рублей?
У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Но этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно.
Ладно, давайте сюда ваши 20 рублей.
20. Упрятав 20 рублей в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках и любезно распрощался до вечера.
Как дела, гражданин кассир?
Входных 30 и для игры 20.
16 рублей. Слабо, слабо.
Ну, что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит. Неминуемо побьют. Пожалуйста, 2 билета.
Об этом не думайте.
Мерси. Пожалуйста. Что вам?
1 входной.
Пожалуйста, мерси.
Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайте публику. Учитесь торговать. Дайте мне все деньги.
Зачем?
Вот и вот что. Нате вам 5 рублей.
Что такое?
2 входных.
А, пожалуйста, пожалуйста. Merci.
Вот вам 5 рублей. Идите на пристань и наймите лодку 2 часа.
Так.
И ждите меня на берегу, пониже амбара.
Пониже амбара.
Мы с вами совершим вечернюю прогулку.
Так.
Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме. Ну, с Богом.
Хорошо.
Я начинаю сеанс. товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем читал я и, должен признаться, читал с большим успехом в Лондоне, Мельбурне, в Нью-Йорке и в Токио. Во многих шахматных клубах.
Лекция была чрезвычайно краткой. Остап ограничился несколькими ветхозаветными шахматными анекдотами, подчеркнутыми еще в детстве из синего журнала, и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены. Ведущий шахматист города Васюки, одноглазый активист клуба, не сводил своего единственного ока с гроссмейстерской обуви. Остап подошел к одноглазому, он сидел за первой доской, и передвинул королевскую пешку с Е2 на Е4. На остальных 29 досках он повторил тот же ход. Великий комбинатор играл второй раз в жизни. Прошло минут 30.
Товарищ гроссмейстер, вам мат.
Поздравляю. Вы молодец.
Молодец. Молодец. Поздравляю.
Товарищ гроссмейстер, вы неправильно коня поставили. Конь так не ходит.
Пардон, пардон, извиняюсь. После лекции я несколько устал.
В течение 20 минут Бендер проиграл 18 партий.
Товарищ гроссмейстер, тут только что стояла моя ладья, а теперь ее уже нет.
Да.
Нет, значит, и не было.
Стояла же.
Как же не было? Я ясно помню.
Конечно, не было.
Куда же она девалась? Вы что, ее выиграли?
Дорогой мой, извините, у вас один глаз. Может быть, вы плохо видите? Дальше выиграл.
Когда? На каком ходу?
Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, так и говорите.
Позвольте, товарищ, позвольте. У меня все ходы записаны.
Контора пишет.
Это возмутительно. Отдайте мою ладью.
Отставайте, отставайте. Что это за кошки-мышки такие?
С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
Смотрите все! Любителя бьют!
Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Остап выбежал на берег. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. В лодку полетели камни. Одним был подбит Ипполит Матвеевич.
Ой, боже, посмотрите, какой желак. Ой, мне больно.
Большой и очень темный. Не стыдно вам хныкать? Мне чуть голову не оторвали, я ничего. Бодрый, весел. А если принять во внимание еще 50 рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный. Ходу, киса, ходу! Смотрите, преследователи погружаются в большую лодку. Их человек 30.
Командует одноглазый. Его ладья у меня в кармане. Смотрите, смотрите, его единственный глаз сверкает в ночи, как маяк.
ходу, ходу, киса. Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне.
Не лгайте, сволочи!
Киса, нас прижимают к берегу. Берегитесь, берегитесь свое пенсне, киса. Сейчас начнется.
Господа, господа, неужели ли вы будете нас бить?
Еще так! Будем! Будем!
Радость на большой лодке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходящими силами обрушиться на злодея-гроссмейстера. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Лодка-барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду.
Прелестная картина. 30 любителей шахматной игры в воде. Пижоны!
Пижоны!
Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если ошибаюсь, хотели меня бить. Вы не понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане! Только ради создателя. Не играйте в шахматы. Вы же просто не умеете играть.
Не умеете играть.
Эх, вы пижоны, пижоны.
Пижоны.
Едем, Ипполит Матвеевич.
Едем.
Прощайте, одноглазые любители. Боюсь, что васюки центром мироздания не станут.
Никогда.
Да, я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы. Даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений.
Прощайте.
Прощайте. Да здравствует клуб четырех коней.
События развивались со все большей, просто головокружительной скоростью. Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Через час причалили, продали лодку, увеличили капитал на 5 рублей, погрузились на теплоход Урицкой и поплыли в Царицын, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться там с труппой колумбовцев. Скрябин пришел в Царицын в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в 5 параконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал. Выяснилось, что здесь, в Царицыне, театр играть не будет, а едет прямо в Пятигорск через Тихорецкую минеральные воды.
Вы умеете ездить зайцем? У нас денег только на один билет.
Зайцем? Я попробую впервые.
Черт с вами, лучше уж не пробуйте. Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я. Никому нет дела до двух грязных искателей бриллиантов. Обидно. Вот, вот единственный субъект, которому мы нужны. Видите, к нам приближается заведующий гидропрессом театра гражданин Мечников. Не будь он алкоголиком, нуждающимся в средствах, не видать бы нам наших стульев. Я приветствую вас, дорогуша.
Здравствуйте, Дуся. Все готово, Дуся. Можно уважить, Дуся.
Ну, дорогуша, за все дело десятку.
Дуся, вы меня озлобляете. Я человек измученный нарзаном.
Сколько же вы хотите?
положите ящик из бутылки.
Хорошо, берите.
Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 0,0 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк. Снимите пиджак, предводитель. Поживее.
Зачем?
Дайте его мне. Я немножко похожу по нему. Вот, положим его самую густую пыль.
О, Боже!
И вот так,
что вы делаете?
Немножечко потопчем.
Да что вы делаете? Что вы делаете? Отдайте! Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый.
Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу.
Зачем?
Вот я сюда тоже. Так, теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!
Зачем?
Вот, теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
Что я должен делать?
Французский язык. Знаете, надеюсь?
Я французский язык очень плохо в пределах гимназического курса.
Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней.
Господа, я не ел 6 дней?
Да.
Сейчас. Мсье. Мсье. Сейчас. Жене манш па.
Ну?
Шесть дней, как это? Ан де труа катр санк сис. Сис. Сис жур. Значит так. Жене манш па сис жур.
Ну и произношение же у вас, киса. Ну, впрочем, что от нищего требовать? Конечно, нищий в европейской России говорит по-французски хуже, чем мильерон.
Ну, естественно.
Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?
Зачем мне все это?
Затем, что вы сейчас пойдете к цветнику, затем к Лермонтовской галерее, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтёру Мечникову. Поняли? Что с вами? Что вы выпятили свою старческую грудную клетку, как дворцовый мост в Ленинграде? Что это за дым из ноздрей? Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотрите на него. Не человек, а какой-то конёк-горбунок.
Никогда. Никогда Воробьянинов не протягивал в руки.
Так протяните ноги, старый дуралей. Вы не протягивали руки?
Не протягивал.
Как вам нравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет. 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что...
Никогда.
Но... Довольно, товарищ?
Никогда.
Довольно? Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей... Или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? Раз.
Да.
В таком случае повторите заклинание.
Мсье, je ne mange pas six jours. Geben Sie mir bitte etwas Kopeken auf dem Stück Brot. То есть, дайте, пожалуйста, несколько копеек на кусок хлеба. Ну, подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы.
Еще раз. Ну, жалостней.
Жалостней. Месье, жены мои...
Ну, хорошо, достаточно. Жур. У вас талант к нищенству заложен с детства.
Зачем?
Идите. Так. Свидание у источника в полночь. Это имейте в виду не для романтики, а просто. Вечером больше подают.
А вы куда пойдете?
Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте. В случае чего я у места дуэли Лермонтова с Мартыновым у знаменитого провала. Удивительное дело, как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города. Я исправлю досадное упущение. Текст обращения к гражданам такой. Оцените.
Это как?
А вот оцените. Приобретайте билеты, граждане. 10 копеек. Дети, красноармейцы, бесплатно. Студентам 5 копеек. Нечленам профсоюза 30 копеек.
Хорошо.
Воробьянинов насобирал 7 рублей и 29 копеек. Бендер 15 рублей ровно. На другое утро монтер получил 20 рублей и вечером притащил 2 стула. Третий взять было никак невозможно. На нем играли в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными, недвижимыми огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана плоскогубцы.
Где же один?
Часть шестая. Сокровище мадам Петуховой.
Thank you. Мусик! Мусик! Готов, гусик?
Андрей Михайлович, не морочь мне голову.
Мусик, ты не жалеешь своего маленького мужика?
Пошел вон, Жора.
Можно?
Да-да, калитка открыта.
Скажите, адрес правильный? Зеленый мыс, улица Южная, 4.
Совершенно верно. 4. Идите сюда.
Где здесь находится инженер Брунс?
Я инженер Брунс. Чем могу? А! О, боже! Нет, вы встаньте!
Не встану.
Вы с ума сошли! Встаньте, пожалуйста!
Не встану!
Встаньте!
Не встану!
Мусик! Мусик, иди сюда. Смотри, что делается. Ой. Человек головой о гравий бьется. Ой. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас.
Не устану.
Ну, встаньте.
Ну, встаньте же.
На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю.
Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?
Прошу, как особую милость, продать мне гарнитур из 12 стульев. Вот эти вот.
Что?
На котором вы сидите. Батюшка, матушка.
Почему? Минуточку. Почему я должен продать свои стулья? Насколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять.
Да ведь это мои стулья.
Как это ваши? Да. Откуда ваши?
Да.
С ума вы спятили?
Да.
Мусик, да? Теперь для меня все ясно. Это явный псих.
Да.
Мои.
Что по-вашему? Я у вас их украл? Слышь, Мусик, а? Это какой-то шантаж.
Не боже мой.
Если я их у вас украл,
не может быть,
то требуйте судом. И не устраивайте в моем доме пандемониума. Слышишь, Мусик? До чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески.
20 рублей наличными сейчас же.
Что? Мусик, 20 рублей. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, слышишь? Нет, это все-таки псих. Ей-богу, псих.
Я не псих, а единственно выполнял волю пославшей меня зеленый.
А, черт!
Боже, мой бож!
Опять ползать начал. Мусик, Мусик. Ну, смотри, он опять ползает. Продать ему разве стулья, а? Ну, отвяжется, а? А то он лоб о гравий разобьет.
А мы на чем сидеть будем?
Не знаю, купим другие.
Что? Это за 20 рублей?
За 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200.
И все же после долгого изнурительного торга сговорились на 200 рублях. Отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуми. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов.
Lady of Madrid, I will be true. Here in La Moonlight beneath your balcony.
Товар нашел. Вышли 230 телеграфом. Продай, что хочешь, Федя.
Продала все. Осталось без одной копейки. Целую и жду. Катя. Евстигнеев все обедает.
принес я деньги. Уступили бы малость.
Мусик, возьми у него 200 рублей, дай ему стулья и пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень. Я не могу больше.
Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. 12 стульев один за другим были погружены в фургон. Нетерпение охватывало отца Федора. Под полой у него завитой шнурок был затянут топорик. Бодрые кони свезли сокровища вниз на шоссейную дорогу мимо ресторанчика «Финал» и Батумского ботанического сада и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя.
Стой! Выгружай стулья! Вот сюда, на пляж! Ага.
Равнодушный возница-отжарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал.
Сейчас я вам покажу.
Выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца. Стоял великий шум. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные волны на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. А на Батумском берегу стоял охваченный отчаянием и обливаясь потом отец Федор с 20 рублями в кармане за 5000 километров от дома.
Ненасть. Ну и...
Вам и кислые воды. Сучья лапа этот мастер-монтёр. Имей после этого дело с театработниками. Измученный нарзаном монтёр перешел на водку. Его продержали в заперти все эти дни. Но ничего.
Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки дать деньги на проезд по Военно-Зинской дороге и совершенно не приносили плодов. Или давали средства, достаточно ли для дневного пропитания.
Ну, довольно. Выход один. Идти в Тифлис пешком. Ой. В 5 дней пройдем 200 верст.
Ну, знаете, это...
Ничего. Ой. Ничего, папаша. Очаровательные горные виды.
Да ну.
Свежий воздух.
Перестань.
После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс в 1000 метров над уровнем моря. Переночевали в бедном Духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро было так прелестно. Терек, Дарьяльское ущелье, горный воздух, замок Тамары.
Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены.
Боже мой, кого я вижу.
Волею пославшей мя жены, мя жены.
Добрый день. Куда это вы держите путь, уважаемый священнослужитель?
Из Тифлиса домой, а вы, гражданин, куда держите?
А я из дома в Тифлис, отец Федор.
Батюшки, Ипполит Матвей, куда девал сокровище убиенной тобой тещи?
Боже, вы меня задушите! Пустите! Пустите, отец Федор, боже мой!
Опять собрачные скалы, кипят и пенятся валы.
А, вот это кто? Конкурирующая организация.
Покажи, грешник.
Куда? Куда? Отдайте нашу колбасу, э!
Дайте вон и хлеб. Бендерзавец, бейте
его. Лови его!
Бейте его, Бендер!
Лови его, держи! Битва при пирамиде или Бендер на охоте. Куда же вы бежите? Клиент! Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул. Послушайте, кретин! Вы же не слезете с этой скалы. Помню. Отдай колбасу, дурак! Отдай! Я все прощу!
Отец Федор очутился на ровной площадке, забраться на которой не удавалось до сих пор никому.
Я отдам колбасу, снимите меня! Снимите меня!
Концессионеры покинули его. Отец ревел всю ночь, заглушая терек. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Она прилетела к нему из своего замка.
Соседями будем.
Матушка! Не корысти ради.
Знаю, а токмо волею пославшей тя жены.
А откуда вы знаете?
Да уж знаю. Заходили бы сосед. 66 поиграем, а?
Так, товарищи, смотрим все направо. Все смотрим направо. Вы видите направо замок Тамары. А теперь смотрим налево. Все смотрим налево. Девушка, к вам тоже относится. Смотрим налево. Вот видите, тут уже несколько дней живет человек. Видите?
Вон он стоит.
Видим.
Чем он питается?
Неизвестно.
А как же он туда попал?
Неизвестно. И кто он? Неизвестно.
Дикий народ!
Дети гор.
Да. О, смотрите! Орел большой у него что-то взял.
Бинокль хорошо видно.
Смотри, что?
Кусок хлеба украл.
Ой, не сливает долговечного гнезда. Птичьего. Орлица, орлица, большая ты стерва.
Пожарник приехал. Снимать буду человека. Со скалы снимать буду.
Ты будешь ты царицей мира, подруга вечная моя.
Музыка Рубинштейна, а слова Лермонтова.
Правильно, бубенчик, правильно.
Подруга вечная моя. Не корысти ради.
Дядечка! Дядечка, куда вы меня снимаете?
Это отличную лечебницу, куда же еще?
Тифлис консессионеров привез крестьянин на своей арбе к 11 часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.
Городок неплох. Проспект Шата Руставели. Шик блеск. Вы знаете, киса?
Стоп, стоп!
Внимание! Всмотритесь в человека на той стороне улицы в чесучевом костюме и канотье.
Где?
Вот около продавщицы с цветами.
А, вижу.
Узнаете?
Нет.
Это одесская бубличная артель «Московские баранки», гражданин Кислярской. За мной. Сейчас вы снова, когда не парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Ах, черт возьми, какой случай. Фортуна. Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза.
Простите.
Простите.
Да.
Вы, кажется, знакомы. Господин Кислярский. Особо приближенная к императору, гигант мысли и так далее. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Нам нужно поговорить. Спокойно, спокойно. Так вот, за нами следят.
Уже за нами 2 месяца.
Да, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. Спокойно, спокойно. Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину.
Да, я...
Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллу.
Не надо. Я не знаком с военным делом. Я готов оказать возможную финансовую помощь для спасения отца русской демократии.
Мерси.
Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
Браво, киса. Браво. Вы были великолепны. Что значит школа, а? Итак, мне костюм. Серый в яблоках. Моя мечта. Вам, дорогуша?
Что?
Белый пикейный и морскую фуражку с золотым клеймом какого-нибудь яхт-клуба. Я хочу, чтобы вы напоминали какого-нибудь солидного адмирала-любителя.
Ну что ж...
Ваш стан и походка специально созданы Богом для подобного облика. Вечерний звон, вечерний звон.
Как много дум, будет он.
Хо-хо! Я даю вам 20 рублей и 3 дня на разграбление города.
Мерси.
Я как Суворов. Грабьте город, киса. Веселитесь!
Ну что?
Высокий класс. Если бы я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены.
Хо-хо!
Киса, киса, просыпайтесь, киса.
Что?
Киса.
Что? А? Кто? 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 Что? А?
Беспробудное пьянство в течение недели к добру привести не могло.
Что? Кто это? Что?
Вот, ну. Вот свежая газета, «Заря Востока», слушайте.
«Заря Востока»?
Театральная хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр «Колумба». Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.
Ага, я вам говорил, прекращайте всяческое легкомыслие.
Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К 20:00 вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр.
Ну, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал.
Ах, ты заметила, несмотря на темноту, а? А я хотел преподнести тебе сладкое, верблюду.
Все в порядке. Он на сцене.
А?
Не дергайтесь. Он на сцене. вместе с тремя новыми пышными полукреслами рококо.
Да-да-да.
Скоро финита ля комедия. Без единого звука за мной. В такую жару после спектакля никто из служащих театра в помещении не останется. Наверняка. В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра, провинциалы. Тихо. Вот, бутафорская.
Бутафорская.
Идите за мной.
За вами. Иду.
Осторожно.
Тихо.
Тихо. Тихо. Идите. Тихо. Идите.
Идите. Я иду.
Стоп!
Тихо.
Все. Видите?
Нет, я не вижу ничего.
Идите
не
скорее сюда.
Все? Ну?
Ну?
Где? Что? Где? А? Где? Где?
Видите?
Нет.
Вот. Вот. Ваше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте теперь все спички. Я его вскрою. Спокойно.
Я...
Еще одну. Одну спичку.
Еще одну. Сейчас.
Мама!
Мамочки! Стул! Стул! Провалился сквозь пол.
Мама!
Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову. Он вырвал сокровища из рук концессионера. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. Компаньоны ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул.
Давайте, плоскогубцы!
Идиот вы паршивый! Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит. Скорей со стулом на воздух! О, видали? На то место, где мы сейчас стояли, свалился гидравлический пресс. Представьте себя под ним. Ну, теперь давайте стул. Вам, я вижу, уже надоело его держать.
Не дам!
Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул.
Не
слышь?
Дам!
Отдай стул!
Я дам! Я дам!
В любом случае, получаете гонорар.
Давай стул!
По шее!
Ой-ой-ой-ой, больно.
Вот теперь хорошо. Бунт подавлен. Возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен. Поняли?
Понял. Вот.
Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила гамсовский развороченный стул. 11-й по счету. Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, обратив помятое лицо к мутному лунному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловый щетинный подбородок Воробьянина. Ипполит Матвеевич был без сознания.
В конце концов, теперь у нас осталось 100 шансов из 100. Последний стул.
Что? Стул? Где стул? Где?
Вы очнулись?
Да.
Приятно видеть вас здоровым и невредимым.
Я услышал стул. Что стул?
Я говорю, что последний стул исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но не провалился сквозь землю. Заседание продолжается.
Дождливый день конца октября, Ипполит Матвеевич хлопотал в комнате Иванопола. Он выполнял большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтоварищества. Остап же почти целый месяц со времени приезда в Москву кружил вокруг Октябрьского вокзала с непостижимой страстью, выискивая следы последнего стула, безусловно, таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшим подозрением. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы.
Ипполит Матвеевич! Слушайте, Ипполит Матвеевич!
Что? Что есть? Есть!
В том-то и дело, что есть! Ах, киса! Черт вас раздери!
Да не кричите вы! Вас слышно!
Верно. Могут услышать.
Есть, киса, есть!
И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же.
Он в клубе железнодорожников.
Где?
Железнодорожников. В новом клубе. Вчера было открытие.
А как вы нашли?
Необыкновенно трудная вещь, гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца, античное приключение. Одним словом, высокий класс. За мной!
Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще незамазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам.
через это окошечко, мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните? Третье окно от парадного подъезда.
Третье окно, а? От парадного подъезда.
Ах, киса, киса, если бы я играл в Васюках, сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии.
Да, возможно. Да,
однако пойдем, старичок, у меня есть 25 рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и домой, домой, домой. Отдыхать перед ночным визитом. Как вам пиво?
Ну, так себе.
Привередник. Ну, спать, спать, спать. Вы чрезвычайно симпатичный старичок, киса. Но больше 10% я вам не дам. Ей-богу, не дам.
Как это?
Ну, зачем вам? Зачем вам столько денег?
Как зачем? Как это зачем?
Ну, что вы купите, а, кис? Ну, что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, 15 000 вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете, вы же старенький.
Перестанете.
Вам же деньги вообще не нужны. Знаете, кис, я, кажется, вам вообще ничего не дам. Это баловство. А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари. А?
Что?
40 рублей в месяц, харчи мои, 4 выходных дня, а? Спецодежда там, чаевые, соцстрах, а? Подходит вам это предложение?
Не-не-не.
Я пошутил, пошутил. Свои 3% вы получите.
Ей-богу,
вам 3% достаточно, киса. Соглашайтесь. Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванополо, наш добрый хозяин, уехал в Тверь на целый год. Ну ладно, ладно. Вас не растормошишь. Готовьте карманы. Клуб мы пойдем перед рассветом.
Перед рассветом?
Да, это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть. Заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
Это были последние слова великого комбинатора. Он улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и неотягощенным сновидением. Ипполит Матвеевич строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами комнатным расстоянием, повернул выключатель. Свет погас. Но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа.
Все, все, все это смерть. Это смерть. Да, скончался товарищ Бендер. Все. Бриллианты все мои. Все мои.
Мои. Мои, а не 6%. Все мои.
Железнодорожный клуб на Каланчевской площади. Третье окно от парадного входа. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О'Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцем-Вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватив стул своими жилистыми ногами, и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного.
Сейчас же на автомобиль. Сейчас же на автомобиль и на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят. Да, переправят на ту сторону. А там... А почему же здесь ничего нет? Почему же здесь ничего нет? Ничего нет! Ну, этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!
Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало, вылез через окно на улицу.
Ходят тут, ходят всякие, ходят и ходят. И вы тоже, товарищ, интересуетесь, и верно, а? Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету.
Ну и что же в нем такое необыкновенное?
А я тут сторожа хожу 10-й год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик,
ну, слушай.
Был здесь постоянно клуб. Ну, известно, какой первый участок службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб. Топили его, топили, и ничего не могли сделать. Там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету. И в театр играть одно мучение. Господа артисты мерзли. 5 лет кредита просили на новый клуб. Не дают, не утверждают. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил. Ну, стул хороший, мягкий. Ну, вот я как-то, значит, взгромоздился я на этот стул. Лампочку электрическую вернуть, да и покатился с него. Обшивка на нем порвалась. Смотрю, из-под подшивки стекляшки сыплются.
Стекляшки?
Да, и эти бусы белые на ниточках.
Бусы?
Бусы. Я смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные.
Коробочки.
Я эти коробочки даже не трогал. Я прямо пошел к товарищу Красильникову. Найдены были в коробочках драгоценности.
Драгоценности.
Запрятанные буржуазией.
Где они? Где? Где драгоценности? Где они? Где
тут,
они?
Ну тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они.
Да где тут? Вот они. Где? Где?
Да
где?
Вот они. Где? Вот они. А ты очки-то протри. Клуб на них построили. Соображаешь? солдатик. Клуб. Вот он, паровое отопление. Шашки с часами, буфет, театр. В калошах не пускают.
Так вот оно, где сокровище мадам Петуховой. Вот оно. Все тут. Все 150 000 рублей 00 копеек, как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал, свертящийся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. Крик его бешеный, страстный и дикий, крик, простреленный на вылет волчицей, вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту затих. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.